Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов.
Все детство парнишка из простой рабочей семьи, папа был механиком на ткацкой фабрике, а мама воспитателем детского сада, бегал с друзьями в единственный в Павловском Посаде кинотеатр «Вулкан» смотреть, как он сам потом говорил, героические фильмы. Кино превратилось в настоящую страсть мальчишки из провинциального городка, детство которого закончилось, как и у миллионов его сверстников, 22 июня 1941 года, с началом Великой Отечественной войны. Уже летом в школе, где учился до 7 класса Слава Тихонов, разместился военный госпиталь, и 13-летний подросток пошел в ремесленное училище получать настоящую мужскую профессию.
Заболел кино.
Ну кто тогда мог думать о кино? Вернее, думать, мечтать. Помешать мальчишке никто не мог. Но говорить о своей страсти с родителями пацан не решался. Те ведь тоже волновались о будущем сына и видели его в аудитории сельскохозяйственной академии. О том, что в своих самых смелых фантазиях Слава представлял себя на месте любимых актеров, родители даже и не подозревали. Сам Тихонов так вспоминает о своих походах в кинотеатр.
Там я и заразился этой болезнью, именуемой кинематографом. Тогда ведь телевидения не было, но было кино. Я был покоренным. Наши фильмы тянули меня в сказочный мир, который был мне недоступен. Они волновали воображение. Чапаев, депутат Балтики, мы из Кронштадта. А позже большая жизнь с Андреевым, Крючковым и Олейниковым. Два бойца с Бернесом. Это люди, которые завораживали и в итоге потащили меня в искусство.
Уход в заоблачный мир.
Идя на поводу у семьи, Тихонов в 44-м году поступил в скучный автомеханический институт. Честно проучился в нем год и понял, что больше не может заниматься ни своим делом. Потом он говорил в одном из интервью:
«Мне нравилось ковыряться в машинках. Дед был машинистом, паровоз водил, а отец техникой занимался на ткацкой фабрике. Мне хотелось что-то машинное, тем более, что в школе мне очень нравились математика и физика. А что такое кино, я и не задумывался. Вернее, задумывался, но с родителями этого не обсуждал. Да и что было обсуждать? Кино – это какой-то заоблачный мир. Я даже толком не представлял, как становятся актерами, где этому учат. Я приехал в Москву поступать в автомеханический и часами бродил около Мосфильма. Тянуло туда любопытство. А может быть, это была интуиция? Меня, естественно, не пускали дальше проходной. «Ты чего здесь слоняешься?» – спросил кто-то из выходящих. Мне рассказали про ВГИК, и я пошел поступать.
В общем, в 1945 году он забрал документы из МАМИ и, несмотря на то, что в семье ему предстояло выдержать бой, пошел с ними в ВГИК.
Не фотогеничен.
Сначала будущего кумира зрителей срезали на экзаменах под совершенно нелепым предлогом, сославшись на отсутствие фотогеничности. Это красавец-то Тихонов не фотогеничен. Кто ж тогда, если не он? Но неожиданно один из педагогов, Борис Бибиков, видя совершенно искренние слезы отчаяния в глазах абитуриента, пожалел юношу и забрал его на свой курс, на так называемый испытательный семестр. Борис Владимирович написал об этой встрече в своей книге «Театр и судьба. Воспоминания».
Слава Тихонов стоял, уткнувшись носом в стенку. Тонкие плечи беззвучно вздрагивали. Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И тогда я сказал ему: успокойся, я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться.
Запомнил на всю жизнь этот день и сам актер.
После второго тура я слетел. До сих пор остро помню, как это происходило. Вышла девушка и стала быстро, скучным, безликим голосом зачитывать фамилии. Принят и не принят. Тихонов не принят. Легко так. Тихонов не принят. И все поплыло, рассыпалось. Я только тогда понял, как на самом деле хотел сюда. Как надеялся, насколько все остальное было второстепенным. В итоге меня все-таки взяли на испытательный семестр на полгода. Просто не хватало мальчиков на актерском факультете. 1946 год. Нужно было самим сделать этюд. Мы с Сережей Гурзо начали репетировать Обломова. Он был Захаром, а я Ильей Ильичом. И по итогам этого семестра меня зачислили.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Молодогвардеец Осьмухин.
Протеже оправдал надежды педагога. В ГИК Вячеслав Тихонов окончил с отличием и практически сразу получил приглашение в театр-студию киноактера. Что казалось совершенно логично. Ведь, будучи еще студентом, Вячеслав Васильевич начал сниматься в кино. Причем не у кого-то, а у самого Сергея Аполлинаревича Герасимова. И не где-то, а в картине «Молодая гвардия», которая дала многим его молодым коллегам, как тогда было принято говорить, путевку в жизнь. Казалось бы, на юного Тихонова, сыгравшего молодогвардейца Володю Осьмухина в фильме, получившем сталинскую премию, должны были посыпаться роли, как из рога изобилия. Но, увы, чудо не произошло. Нет, какие-то предложения поступали. Были роли, незаметные и проходящие. Настоящая, значимая работа в кино появилась в его фильмографии почти через 10 лет. В 57-м году.
Лицо попроще.
Дело в том, что для молодого красавца дорога на главную киностудию страны оказалась закрыта. Причем, как выяснилось, годы спустя снова подкачала внешность. На сей раз она не понравилась Ивану Пырьеву, показавшись царю и богу Мосфильма не вполне русской. Вячеслав Тихонов вспоминал.
Пырьев был тогда в кинематографе очень большой величиной. Когда ему показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское, он то ли армянин, то ли азербайджанец, не надо его снимать». И меня не приглашали. В то время, как правило, были востребованы рабочие характеры и пролетарская внешность. Я как-то под эту категорию не подходил. Бывало, звали на какую-то роль, фотографировали, а потом шли на попятную. «Извините, но нам нужно лицо попроще, рабочее».
Первый парень на деревне.
И все-таки, как ни странно, будущий князь Болконский получил всесоюзное признание, сыграв именно простого деревенского парня. Матвея Морозова в ленте Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Роль эту дали Славе не сразу, потому что многие годы про Тихонова говорили: «Ну какой это почвенник? Он фрачный герой». Актриса и режиссер Светлана Дружинина рассказывала.
На роль Матвея Морозова пробовались 11 артистов. Мне пришлось сыграть 11 дублей поцелуев. Потом Ростоцкий пригласил Тихонова. Я сказала режиссеру: «Если вы с криками «не верю» еще раз заставите меня целоваться, я никогда не выйду замуж». Дубль мы отыграли, и славу он не утвердил. Но как-то Ростоцкий позвал нас с Майей Минглет и спросил: «Девчонки, кого бы вы хотели увидеть завтра на съемках из тех, кого целовали на заваленке?» Не сговариваясь, мы сказали: «Славу Тихонова!» «Ну почему?» он очень красивый.
Эта работа подарила Тихонову не только звездную роль, перевернувшую его актерскую судьбу, но и верного друга на всю жизнь.
Ростоцкий мне дал путевку в большой кинематограф, путевку в жизнь. На почве уже творческой работы началась, видимо, наша настоящая мужская дружба.
Вячеслав Тихонов. «Пожалуй, я сам спою».
В картине «Дело было в Пенькове» зрители с удивлением узнали, что Вячеслав Тихонов еще и поет, и очень неплохо. Правда, до этого момента юноша пел только дома. А дом в то время у него был общий с тогдашней его супругой, актрисой Ноной Мордюковой. Она и выдала секрет мужа режиссеру, уговорив Тихонова выучить и спеть Ростоцкому, ставшую потом шлягером, песенку «От людей на деревне не спрятаться». Надо признаться, что незатейливая мелодия никак не давалась драматическому актеру. Он слушал ее десятки раз, но все равно то там, то сям безбожно перевирал ноты. Это если мягко выражаться. А если не подбирать слова, давал того еще петуха. На помощь опять пришла Нонна. Причем очень ненавязчиво. Просто все время дома тихонько напевала мелодию. В результате она легла на ухо Тихонову, и он замечательно исполнил ее в кадре.
За полями, садами, за пасекой не уйти от придирчивых глаз. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас.
Через несколько лет Ростоцкий снова захотел, чтобы друг запел. Теперь уже в ленте «На семи ветрах». Но Тихонов вдруг заортачился, начал отказываться. Режиссеру пришлось идти на хитрость. Он не стал уговаривать друга, а сделал вид, что согласился. «Хорошо, я приглашу тогда Олега Ануфриева. Он может сымитировать любой голос». Задетый Вячеслав Васильевич подумал и, отозвав режиссера со съемочной площадки, угрюмо проворчал: «Пожалуй, я сам спою». И спел, замечательно спел.
«Война и мир».
Любимый роман любимого писателя. Образ Андрея Болконского – мечта. Когда Тихонов услышал, что Сергей Бондарчук замахнулся на наше все, нет, не на Вильяма нашего Шекспира, а на Льва, не менее нашего Николаевича, Слава нашел приятеля в коридоре Мосфильма и спросил его прямо в лоб:
«Сережа, я слышал, ты готовишься снимать «Войну и мир»? Скажи, каким ты видишь Болконского?»
«Совершенно не похожим на тебя».
Ответ обескуражил и выбил почву из-под ног. Сам ли он поделился печалью с Фурцевой, тогдашним министром культуры, или ей рассказал об этом диалоге кто-то из друзей артиста, но та, считавшая себя покровительницей важнейшего из искусств, решила вмешаться в творческую кухню режиссера. И несмотря на то, что у Бондарчука уже были мысли, кого бы он хотел попробовать на роль князя, Екатерина Алексеевна сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Так или иначе, но показавший себя с лучшей стороны на блестящих пробах, Тихонов был утвержден на роль своей мечты. Съемки грандиозного полотна длились около 6 лет. И, по словам Вячеслава Васильевича, буквально выжили из него все соки. Но он как будто не замечал этого. Как не заметил во время репетиции одной из батальных сцен, разорвавшейся прямо около него гранаты. Только спустя некоторое время осознал, что реально мог погибнуть.
кто?
Кадр. На радио «Звезда». Удача или провал?
Картина получилась воистину грандиозной. Просто так «Оскара» не дают. Но и критики, и Бондарчук, возможно, затаивший неприязнь к навязанному сверху исполнителю, весьма прохладно отзывались о созданном артистом образе Балконского.
Я был недоволен своей работой, считал, что Андрей Балконский у Толстого более значительный в литературе. А вот на экране не получилось. Я вообще хотел уходить из кино, в театр. Думал, что надо сесть за парту снова, подремонтировать себя с точки зрения искусства.
Вячеслав Васильевич болезненно переживал, как ему казалось, абсолютный провал. И мысли об уходе из профессии были вполне серьезными.
Если ты мне друг, снимайся.
Избавил Тихонова от тяжелой депрессии друг. Да, да, конечно, Ростоцкий. Предложив приятелю роль учителя Мельникова в своем новом фильме «Доживем до понедельника». И сколько Тихонов не отнекивался, шансов увернуться от шантажа у него не оставалось.
Если ты мне друг, снимайся.
Ну что тут скажешь в ответ? Согласился, конечно. И остался в профессии. За что огромное спасибо уважаемому Станиславу Иосифовичу от всех нас, благодарных зрителей. Ведь если бы не он, не услышали бы мы, как в «Доживем до понедельника» Тихонов поет песню «Иволга».
Где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей. Спой мне, Иволга, песню пустынную.
Ну и, конечно же, мы не увидели бы умного, такого знакомого взгляда напряженных глаз в ответ на знаменитую фразу Мюллера «17 мгновений весны». А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. А сам обладатель этих глаз, как собственных ушей, не увидел бы государственную премию СССР.
Герой анекдотов.
Помните? Штирлиц, а вы почему не закусываете? Подозрительно спросил Мюллер. Вы что, русский? Мы, немцы, народ экономный, выкрутился Штирлиц. Или Штирлиц после очередного удачно выполненного задания ехал на Мерседесе в Берлин. Он не знал, что война скоро закончится, и ему, как герою Советского Союза, подарят Запорожец вне очереди. Ну все, хватит. Анекдоты про Штирлица можно рассказывать часами. Они давно побили рекорды баек про Чапаева с Петькой и поручика Ржевского. Это ли не признак абсолютного, эталонного признания? А вот сам Вячеслав Васильевич анекдоты о своем герое не любил. Видимо, потому что сам относился к нему очень серьезно. Кстати, многими красками загадочный штандартенфюрер СС обязан самому Тихонову.
Разговор глазами по душам.
Например, пронзительная сцена встречи полковника Исаева с женой в милом кабачке «Элефант» была подсказана разоткровенничавшимся когда-то кадровым советским разведчиком-нелегалом в отставке, с которым Вячеслав Васильевич подружился задолго до съемок «Мгновений». Вспомнив рассказ, актер поделился им с Татьяной Лиозновой, режиссером-постановщиком эпопеи. «Блеск!» – моментально отреагировала Татьяна Михайловна и приступила к разработке сцены. Элеонора Шашкова, которая замечательно сыграла жену разведчика, рассказывала потом журналистам о впечатлениях об этой короткой, но такой необычной работе.
У Вячеслава Васильевича был первый за полгода выходной. А у меня играть без партнера не получалось. Как передать такую сложную гамму чувств? Любовь, сострадание, понимание, что, может быть, это их последняя встреча, когда твой взгляд упирается в камеру, в холодную железяку. И вдруг, о боже, открывается дверь кафе, и заходит Тихонов. Не смог усидеть дома, когда снимается такая важная сцена, чем здорово мне помог. Сел около камеры, смотрел мне в глаза. А глаза у него необыкновенные. В такие не влюбиться невозможно.
Разговор глазами длится 5 минут 30 секунд. А смотрится на одном дыхании.
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Эпизод вошел во многие учебники по киноискусству. Абсолютный рекорд. Аналогов мировой кинематограф не знает и воспринимается профессионалами как вершина исполнительского мастерства. Кстати, как ни смешно, этот по-риски сдержанный, даже суховатый персонаж Тихонова тоже один раз запел. Отмечая день рождения, полковник Исаев позволил себе на 17 мгновений стать самим собой и тихо, почти бормоча под нос, начал выводить ностальгические строки. «Ой, ты степь широкая!» Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Кадр на радио «Звезда».